Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 21 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео. И YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы. Обязательно везде подпишитесь, а дальше выберите просто тот, который вам нравится больше. После отпуска прям сюрприз, пишет Потапчо. В чем сюрприз? После отпуска. Что такое отпуск? Что это за слово такое? Я не слышал, не знаю. Объясните, есть какое-то определение. Добрейшего, что-то я под впечатлением от звания заслуженный деятель искусств в адрес Богомолова. Так хочется задать вопрос во Вселенную. А мы точно ведем борьбу за новую культуру, за культурные ценности, за многополярочку? И не выглядит ли такая борьба бутафорией, если у нас режиссер содержанок в итоге заслуженный деятель искусств? Ну, давайте я присоединюсь к вашему вопросу, честно говоря. Да, вопросы есть. Добрый вечер, Георгий. Что-то хохлы прям сильно беспилотников назапускали за выходные. Зато я посмотрел, как работает К-52. Очень красиво, но точно не с Украины они летят, пишет Костя из Митина. Где-то вы были свидетелем, да, того, как происходит процесс сбивания беспилотников. Поэтому вы посмотрели на К-52. Миша Николаев пишет вот этот поворот. Что за поворот? Если вы имеете в виду, что я сегодня здесь, а не главный редактор, да, но я предупреждал еще и в прошлый понедельник, что две недели подряд, получается, я буду его заменять. На следующей неделе, по идее, должен быть уже главный редактор, а не я. Георгий, отпуск не нужен. В прошлый раз по Ирану шарахнули, и это был выходной. В отпуск страшно идти. Ну, если такой логикой. Видимо, не у вас, у одного такая логика. Давайте так вот. Да, поэтому пока все, значит, будет спокойно. Хотя, знаете, не очень спокойно. Так, беспилотники действительно есть такая проблема. Есть такая проблема. Действительно, достаточно большое количество летит беспилотников. Ни до каких целей они не долетают. Но неприятно. Безусловно, неприятно. С этим, как бы, спорить тяжело. Давайте, кстати, осудим тех орущих дам на сотрудников Аэрофлота, что они, мол, Венецию не свалили и переместили пятую точку, не переместили пятую точку в Итальянскую республику через Стамбул. По поводу, значит, тех, кто там... Ну, я видел этот видеоролик, как кричали там какие-то дамы на кого-то... Я не знаю, сотрудники это Аэрофлота, не сотрудники это Аэрофлота. Ну, так было написано, но нас там не было, не знаем. Поэтому видел я эти кадры. Я, знаете, что хочу сказать? Если у вас планируется перелет с пересадкой куда-либо, в Венеция, это, конечно, интересно, да, очень, но, может быть, не только в Венецию с пересадками летают, правильно? Наверное, пересадку нужно брать подлиннее. Наверное, сутки. Вот сутки такая уверенная будет пересадка, скорее всего, вы не опоздаете на свой рейс в случае чего вдруг. А так да, ну надо иметь в виду, что такие нюансы случаются. Ну и, наверное, в Венецию я бы тоже лететь не стал. Ну и эту Венецию, пускай побыстрее уже ко дну пойдет, да? Затопим Венецию вместе. Вот такая, подпишем петицию. Лучше отдыхать в Серпухове. Можно и в Серпухове, можно вон в Санкт-Петербург поехать на машине, например. Как хорошо, как я хочу. Как я хочу в Санкт-Петербург на машине, боже мой. Я вот прям сегодня на работу ехал, думал, может быть, развернуться и в Питер. Что-то как-то мне хочется в Санкт-Петербург. Что-то Алишер пишет. Что-то Алиев себе много позволяет говорить, плюс получил в подарок нацистские шевроны. Ужас. Это не ужас. Это, к сожалению... Есть такое, да. И Алиев, который много себе позволяет говорить, и нацистские шевроны, и в открытую его действия. Мне еще, знаете, что нравится? Как вдруг, значит, обнаружились там политологи разные на этом мероприятии алиевском, которые задницу ему начали вылизывать, и вдруг такие все: «Да вы что? Да как можно?» Хотя то, что эти люди на зарплате у него сидят уже на протяжении минимум лет 5, а то и больше, это как бы ни для кого особо не было секретом, и по риторике это было понятно для тех, кто не обладает какой-то такой инсайдерской информацией. Но вот сейчас обнаружилась вот эта история во всеуслышание. По поводу Алиева есть такое мнение, что... Обратите внимание, какая у нас, да, риторика. Мы надеемся на то, что мы преодолеем все недопонимания в отношениях с Азербайджаном, что все будет хорошо. Я очень надеюсь, что параллельно нашим вот подобным заявлениям мы все-таки прорабатываем определенные варианты того, как будут развиваться события, потому что, честно, я бы не рассчитывал на то, что наши взаимоотношения как-то восстановятся, тем более в короткий промежуток времени. А как новый очаг нестабильности, который может ударить по нам неприятно, вот это может произойти, да, и Азербайджан вполне может стать такой страной. Я бы даже сказал, что это, наверное, самый лучший вариант для тех, кто хочет делать очаги нестабильности против нас, потому что там тебе и очень дружелюбный Азербайджану сосед, который с удовольствием поможет всем, чем может, да, наши тоже ближайшие друзья из Анкары, Стамбула и всех остальных прекрасных городов, да, Георгий Вячеславович, да, вот, там вот, про ваших мы сейчас говорим, про турков. Неприятно, да, но параллельно с этим, знаете, Турция, конечно, страна сомнительная по отношению к нам, геополитически, исторически, по-разному, и прямо сейчас тоже всякое разное эта Турция замышляет параллельно так или иначе, но переговоры переговорами. И переговоры у нас в этой самой Турции намечаются на этой неделе. Поговаривают о 24 числе. Это у нас что получится? Четверг, да? 24-е это четверг. Четверг, пятница, где-то вот в этом промежутке должны будут состояться переговоры, очередные стамбульские переговоры между Россией и Украиной, между нашими переговорными группами. Я так понимаю, что переговорные группы с нашей стороны уже было, что заявление, по-моему, Песков, да, говорил, что изменений в переговорной группе нет никакой, все те же самые люди во главе с Владимиром Мединским. Будет наша группа. Украинская точно возглавит ее Умеров. Кто он там теперь? Все никак запомнить не могу, не суть важно. Но переговоры будут. Переговоры должны будут состояться. Интересная новость прилетела вот прям за несколько секунд до того, как мы начали программу «Отбой». Сейчас я вам ее прочитаю. Она коротенькая такая. Вот, значит, со слов Зеленского, он считает, что эти переговоры должны будут вестись о возвращении пленных и подготовке встречи лидеров. Так он выглядит повестку новых переговоров. Просто сами по себе эти переговоры, они еще более загадочные, чем предыдущие, когда обменивались меморандумами. Мы с вами тогда обсуждали, но вот как могут выглядеть следующие после предыдущих этих переговоров. Потому что понятно, что эти меморандумы, они никуда, кроме как в тупик, не приведут. Там не сойдутся ни на чем. Так оно и получилось. Да? Но здесь не надо быть Нострадамусом, чтобы не надо было быть Нострадамусом, чтобы это все предвидеть. Так оно и случилось. Меморандумы оба отличаются друг от друга на 150%, но, тем не менее, новые переговоры должны будут состояться. Ваше мнение на этот счет? Это будут переговоры о чем и для чего? Какие требования у всех сторон, которые принимают в этом так или иначе участие, к этим переговорам? Для чего они будут проводиться? Может быть, мы с вами сейчас что-нибудь донащупаем в рамках этих переговоров. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый день, Георгий. Меня Денис зовут.
Здравствуйте.
Ну, касаемо переговоров, я думаю, это переговоры ради переговоров. Потому что, если мне память не изменяет, ну, как говорится, любая аналогия ложная, но все-таки, я помню, там в советские времена советская делегация с американской в Швейцарии тоже постоянно о чем-то переговаривалась. Просто там какие-то безумные количества этих переговоров будут. Так же и тут. Ну, вроде нащупали обмены пленными и там делами. Ну, тоже почему бы нет. А так, ну, наша позиция заявлена, украинская заявлена. Ну, вопрос теперь, кто на, как бы, что вывезет линия фронта, она покажет. Понимаете, то есть. А говорить, почему бы не поговорить? Алло.
Да, я вас слушаю, да. Поговорить, почему бы не поговорить?
Да, а касаемо Алиева, ну, мне кажется, где-то мы ему наступили очень жестко на хвост. Потому что, ну, вспоминая географию, ну, скажем так, у него, и вспоминая то, что сейчас у товарищей из Ирана к нему накопились очень серьезные вопросы, скажем так, в связи там, с бомбежками, со всем, что-то там произошло. Что я не очень пока понимаю, но, видимо, у него начинается какая-то истерика, раз он попер на нас. Потому что, говорю, сейчас, ну, имея разозленный Иран на него, серьезно, и не имея, грубо, понимаете, опять же, все говорят, граница с Турцией, но у Азербайджана нет границы с Турцией. Да, есть Нахичевань, но Нахичевань — это не Азербайджан, это анклав. А вот граница с Ираном у него гигантская. Поэтому, ну, то есть, мне кажется, что-то там произошло. Что-то такое, может быть, связано с нефтью. Потому что там очень какая-то сложная схема с этими газопроводами, нефтепроводами. Поэтому, может, там что-то произошло. Поэтому вот так. И плюс, мне, знаете, очень интересно. Он говорил, я буду подавать это, какие-то суды. Но Азербайджан, например, хорошо, приостановил свое участие в Совете Европы. Следовательно, он приостановил участие в ЕСПЧ. Как он на Россию может куда-то что-то подать? Ну, первое, что, по идее, как бы, должно подать ЕСПЧ. Угу. ООН подать он тоже не может, потому что в России право вето. То есть, ну, получается, спортлото ему остается только подавать по поводу самолета разбитого. То есть, ну, тоже какие-то, ну... Причем для выпускника ГИМО делать такие заявления, ну, для меня тоже возникает некоторый вопрос. Что-то там, похоже, все-таки случилось. Так что так.
Да, мне кажется, в первую очередь, что там случилось, это он в себя поверил. Вот это вот главное, что случилось. Георгий, добрый вечер. Тут, как всегда, в переговорах, кто сильнее, тот и прав. В нашем случае, у кого ресурсы, тот будет решать. А вы что по этому поводу считаете? Это пишет Олег. О каких ресурсах вы ведете речь? Что вы имеете в виду под ресурсами? И прав, не прав? Понимаете, эти переговоры, они просто ни к чему не приводят. Это действительно напоминает разговоры ради разговоров. Первые были интересные, да, потому что они возобновились с 22-го года. Мы выдвинули условия, несколько очень интересных заявлений, которые до сих пор цитируются, про там количество областей, как оно будет приумножаться в будущем, что готовы там воевать 20 с лишним лет, со слов Мединского. Вот это, да, было интересно. Вторые... уже были под вопросом, потому что, ну, понятное дело, вот этот обмен меморандумами, который тогда затянулся, помните, они говорили, давайте заранее пришлите свой меморандум, тогда мы уже будем обсуждать что-то на этих переговорах в Стамбуле, никто заранее ничего не прислал, в итоге обменялись меморандумами прямо там, они получились полностью противоположные. И вот здесь логический тупик. То есть, как это будет, что должно произойти дальше? Хорошо, обмены это да. Вот Нилс Майкл пишет, обмен был, это стоило того. А, безусловно, спорить я с этим не буду. Обмен это очень хорошо. А, обмены это просто прекрасно. Наши люди возвращаются домой, к родным. Это вообще стоит многого всегда. Но все-таки, ну, не только ради такого целые международные переговоры обычно, мне кажется, не проводят. У нас... Тем более есть прецеденты, когда договаривались об обменах и без подобных переговоров. И сводить все к таким обменам, вот, лететь в другую страну, переговариваться постоянно с Эрдоганом только для того, чтобы были обмены, ну, странно, своеобразно. Подготовка встреч лидеров, как говорят, с украинской стороны. Вот интересно, как это будет выглядеть. Именно, что будет украинская делегация такое, интересно, заявлять. Виталий Филипп пишет, что это вот, может, переговоры ради Фредовича. Может, чтобы ему показать, кто заинтересован в переговорах, а кто нет. И чтобы белый господин в красной кепке выводил тарифы в 150 миллиардов долларов на все. Но для Фредовича, хорошо, для Фредовича. Но уже и первый тур был для Фредовича, и второй тур был для Фредовича, и третий тур. Что-то Фредовичу, честно говоря, по барабану. Появилась информация, вот американские СМИ сообщают, что изменение позиции Дональда Трампа по всей этой, значит, истории, в первую очередь, связано не с его какими-то там советниками, политическими элитами, Линдси Лохан, экстремистом-террористом, нет, с его женой. Помните историю с дочерью, да, и бомбардировками на Ближнем Востоке? Вот теперь жена. Жена ему присела на уши и говорит, да ты посмотри, что вот русские делают, они там бомбят и так далее. Он из-за жены меняет свою позицию. Очень не хочется в это верить. Потому что, ну, с такими людьми, конечно, если мы имеем дело, то, ну, это просто катастрофа. Это глобальная геополитическая катастрофа, которая не может привести ни к чему, кроме как к гигантской мировой войне. Я вот в этом убежден. Но информация такая проскакивает, дыма без огня тоже не бывает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Вы знаете, правильно все говорите, прямо на 100% поддерживаю. Им верить нельзя. Они, помните, вот не так давно, там, когда говорили там про дальнобой, ну, типа сказали, вы нам только дайте, мы это будем использовать. А сейчас какие-то переговоры. То есть тоже там какие-то свои многоходовочки пытаются сделать, на самом деле. Поэтому доверия нет уже от слов совсем, вообще. Можно, как знаете, как приехать, послушать и уехать. Вот. Наверняка это будет как-то связано там с 50 днями, какие-то типа там у них мега-ультиматум какие-то. Ну, как бы послушать, принять, понятно, ага, все, все понятно, все ясно. Но я думаю, от этого ничего не изменится. То есть переговоры, действительно, ради переговоров, то есть сомнительно, очень сомнительно, не знаю. Какой-то, знаете, чувствуется подвох. Так что надо навострить ушки, вот так.
Подвох. Ну вот, кроме того, что это пустые переговоры, без какого-либо смысла в итоге... Я никакого подвоха здесь не вижу. Какой может быть подвох через эти переговоры? Что можно? Какую подлянку подстелить через переговоры? Не знаю, если у вас есть варианты, давайте попробуем перечислить. Я не вижу, честно. На какие уступки мы можем пойти для заключения мирного договора? И на что могут пойти хохлы, пишет Строгинский. Да ни на какие. Но мы не можем ни на какие уступки пойти. И история с Дональдом Трампом и его 50 днями говорит как раз о том, что мы ни на какие уступки ни разу и не пошли. Он именно поэтому такой недовольный, что уступок не было. Соответственно, почему мы в переговорах с американцами не идем на уступки, должны сейчас в Стамбуле пойти на уступки? Ну, это вряд ли. Трамп не похож на каблука, пишет Старлей. Ну, вот, слушайте, на каждого альфа-самца и такого настоящего мужицкого мужика обязательно найдется каблучок размером ему под стать, вот как показывает практика. Мелания, ну, женщина роскошная, и как любая роскошная женщина, я думаю, женщина коварная, поэтому я с одной стороны охотно в это верю, с другой стороны верить в это не хочу, потому что это ужас как несерьезно. Но что мы не встречали с вами в истории примеры, когда на очень могущественных людей женщины влияли по полной программе и заставляли их совершать действия, которые в итоге приводили к провалам и катастрофам, что такого не было, что ли? Да было. Я не знаю, там вот от Наполеона до Горбачева, грубо говоря. Постоянно. Такая нормальная история, слушайте. Мужчины и женщины. Это, кстати говоря, вполне себе скрепно. Если так абстрагироваться от того, от контекста, ну, вообще, да, вполне себе скреп. Ну, вот пишет Виталий Филипп, пожалуйста, тоже. У нас был Горбачев с женой Раисой, в итоге потеряли страну вкуснейшего пломбира. Потеряется ли страна вкусного бургера? Посмотрим. Посмотрим. Если так смотреть на это, да, то, может быть, все не так плохо. Не то, что мадам Макрон. Мадам Макрон, кто тоже крутит, вертит этим. Ну, я не знаю, насколько мадам, но крутить, вертеть, крутит нормально. И на публике, главное, все это демонстрирует. Мощи Евросоюза только за 18-й пакет санкций собрали. Им нужно дождаться эффекта, затем переговоры. А эти переговоры так себе мы скажем сдавайтесь. Они скажут, мы не готовы. Так, значит, мощи Евросоюза 18-й пакет санкций собрали. Им нужно дождаться эффекта. Я бы сначала дождался 17 предыдущих эффектов. Потом бы уже переходил к 18-му. То есть это так себе тактика со стороны Евросоюза. Интересна роль 50 дней в этом во всем. То есть вот эти переговоры, они укладываются в логику того ультиматума, который выдвинул Дональд Трамп, или они никак с этим ультиматумом не связаны, потому что мы с вами знаем, что мы-то о следующем этапе переговоров говорили задолго до того, как Дональд Трамп сделал вот это свое крышесносное заявление. Ну, как-то скорректировались ли планы одних, других относительно этих 50 дней, может быть, сейчас Украина попробует газануть каким-то образом на фоне этого ультиматума Дональда Трампа, вот это любопытно. Так они верят в 18-й чудо-пакет, они настолько верят в 18-й чудо-пакет, что, знаете, последняя строчка всех пресс-релизов после того, как они ввели 18-й пакет, была: начинаем работу над 19-м. Вот если ты так сильно веришь в 18-й, ты, наверное, сразу же моментально на 19-м работать тоже не начинаешь. 17 мгновений санкций, пишет XMR. Ну да. Приходит Трамп домой после гольфа, а там жена на кухне пилит бомбардировками и на мозг капает. Это невыносимо. Ну вот вы смеетесь. Да, я вам говорил уже несколько недель назад, что это тоже люди. Вот что нужно абсолютно точно понимать про всех сильных мира сего, про правителей, президентов, королей, премьер-министров и все прочее. Это люди. Абсолютно обычные люди с точно такими же проблемами порой, которые граничат с проблемами глобального масштаба. Да, выше ответственность, но жена пилит. Пилит, и еще как пилит. И всех пилила всегда. И жена, а бывает еще и жена, и какая-нибудь фаворитка. Пилит тоже. Это же вообще кошмар, да? Если бы я был султан, я бы имел трех жен, ну и помните, да, чем там закончилось. В итоге трех жен никому не нужно. Не просто так тоже. Народная мудрость в виде песни. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 21 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и выбирайте ту трансляцию, которая вам нравится больше. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Да, здравствуйте, Георгий. Спасибо за эфир.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот эти как раз вот вы сказали про четверг, но это как и в прошлый раз, я думаю, относится к такому сравнению, как говорится, во многих ответках словесных переговоров после дождичка в четверг. Я думаю, переговоры, может быть, даже и не состоятся из-за того, что, как и в прошлый раз, хохлы, ну, преподносят себя, вознося свой так называемый политический статус международного, в кавычках, масштаба на самую главную, так называемую, на самый главный апогей какой-то, знаете, неприкидаемости, что с ними тоже все хотят встретиться, а тем более российская сторона, которую можно и кинуть, и просто проигнорировать, вне зависимости от того, кто там у нас является лидером переговорных процессов. Вот. По поводу вот того, что мы хотим опять какую-то ожидаем встречу с Зеленским, с Путиным, но мы сами себе противоречим и занимаемся политикой двойных стандартов. В 2023 году я внимательно проштудировал еще в прошлом году, что говорил Песков, позицию Кремля, и в том числе ведущих так называемых советников президента. Вот, не берусь сказать, что это будет Сергей Викторович Лавров, но тем не менее все говорили, зачем встречаться Путину и Зеленскому. Не только по той риторике укробандеровской в отношении русских граждан, которых надо уничтожать, и тем так называемым лозунгом, что Путину тоже надо это самое знать, что он не бессмертен. Это Зеленский говорил в прямых эфирах во многих. Но и в том плане, что наша сторона сравнивала Зеленского не только с Торчком, с Синяком, но и с могильным опарышем, который ведет за собой Украину действительно в какую-то необратимую могильную яму. Понимаете, Америке и Западу сейчас невыгодно, Украина мирная, это в любом случае. Это наркоман, как и любой бандостан, который они создавали когда-то, как Афганистан, Ирак, надеюсь на то, что это будет постоянно аккумулировать против наших присутствие наших там компаний, нефтяных и сырьевых и прочих. Вот. Наркоман посажен на иглу войны. Поэтому, что бы там ни говорили наши политологи и так называемые эксперты по Америке, говорят, что, я не знаю, они там, наверное, в бухгалтерии заведуют США, или в Белом доме, или в профильных комитетах, Сената и Палаты представителей, говорят, что якобы Украина сейчас вообще не финансируется Соединенными Штатами Америки, особенно при Трампе. Весь парламент Украины – это долларовая система, это даже не евровая система, это как Прибалтика, все ветви власти подпортируются из Вашингтона. Поэтому, чтобы восстановить Украину, это гораздо будет дороже. Я уж не говорю о том моральном ущербе и утрачивании действительно больше, по большей части гегемонии США во всем мире, что сейчас стремится предотвратить Трамп. И не только в связи с тем, что он это мотивирует, то, что это производится именно Россией нападки на незыблемый доллар, но им просто невыгодно восстанавливать Украину. Им нужно, независимо от того времени, сколько это будет работать, они, естественно, с помощью своих оружейных компаний и прочих финансовых олигархов, и сельхозпроизводителей ГМОшных, которых бизнес в международном масштабе транснациональных корпораций очень диверсифицирован, они аккумулируют суммами, сопоставимыми с госдолгом Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому это в любом случае будет подписываться против нас. А я просто хочу пример привести. Знаете, когда в 23-м году летом, после трагических событий в Буче, ну, естественно, с украинской стороны, как это было преподнесено геноцидом со стороны России, они только в 23-м году по Укрканалам, я видел репортаж, что они только подвели проектно-сметную калькуляцию и только решили через год с лишним восстанавливать и Бучу, и Ирпень, и Киевской области. И, понимаете, это наводит на мысль, что, естественно, украинцев лошарят. А тем более американцы понимают, что лучше вести войну, и в том числе на Западе представлять Россию как агрессора, оккупанта и прочего так называемого лиходея, чем потом кормить обещаниями, когда действительно это долго не кончится, как это было при Януковиче, как это было при Ющенко, что вот-вот мы заживем даже без вступления в Евросоюз, но в любом случае миг ожиданий всегда когда-то обрывается, и поэтому война гораздо выгоднее. Вот по поводу Азербайджана хочу сказать, люди просто не понимают, что творится в Азербайджане. Там принимает участие активное ЧВК Азербайджана на Украине. И не только в качестве военспецов и инструкторов. Я не буду называть, не рекламировать это ЧВК. Там много антироссийского, в том числе на поприще войны против нас, делается. Еще один пример в Казахстан. Сейчас штампуют 150-миллиметровые снаряды для Британии. Понятно, для кого. А в 23-м году, в декабре месяце, несмотря что это и говорит Такаев, а все вот эти квазиобразования азиатские, это президентские республики, было непосредственно прийти из парламент, протащена реабилитация тех коллаборантов, которые воевали в вермахте в составе так называемых туркестанских легионов. Поэтому о чем тут можно говорить? Я не хочу говорить, что мы плохо работаем, утрачиваем инициативу, это на самом деле другой вопрос. Но тем не менее, не всегда надо относиться не с рукообъятными какими-то действительно действиями, которые порой за счет нас мы поддерживаем вот данные режимы, и режимы потом, даже не оглядываясь на Москву, непосредственно сотрудничают, несмотря на то, что состоят каких-то других с нами, более щедрых и более перспективных организаций, но тем не менее проводят свою антироссийскую политику. И благодаря этому наши граждане страдают не только на приграничных территориях Украины.
Угу. Я ждал еще, про какую страну еще Вайс может поговорить. Мне кажется, половину мировых стран мы обсудили за вот это его включение. Я уже даже не помню, с чего началось, честно говоря. Понял, я понял, чем закончилось, но с чего началось, честно, уже не помню. Вот Миш Николаев тут про Бучу говорит, что летят стиралки по 500-700 штук обратно каждый день. А к чему там это было про Бучу, потом про встречу президентов, что мы сами себе противоречим. Я не понимаю, где, в чем здесь, почему мы сами себе противоречим, что мы какое-то заявление делали, что ли, на тему встречи с Зеленским. Нет, это Зеленский говорит про то, что они планируют на переговорах поднимать этот вопрос. Это не мы говорим. Ладно, слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, изначально я всегда говорил, что переговоры с представителями так называемой Украины, они вообще бессмысленны, по сути. Это страна на внешнем управлении, на джойстике, что называется. И разговаривать с ними, ну, это просто легитимизация вот этого режима. То есть, действительно, повышение какой-то их статуса, когда они, в общем-то, из себя ничего не представляют, просто марионетки, так сказать, вот, наприкормлены, понятно, на чьем, да, там, про то, как управляется специальная военная, ну, то есть, как, откуда идет управление боевыми действиями, уже я неоднократно говорил, в общем-то, вот, что и фронт там держит фактически все узлы западные ЧВК, а, в общем-то, украинцы – это мясо, которое заполняет промежутки между этими ЧВК. Поэтому изначально с ними не надо было ни в какие переговоры вступать. Что касается обменов, это тонкая материя, она идет по линии спецслужб, и так она идет, и шла, и будет идти, вот, и она будет, и, в общем-то, даже если бы не было передачи вот этих 6000, значит, тел, ну, я думаю, что да, ну, был, конечно, пиар-эффект, но, в общем-то, я думаю, что можно было и без этого обойтись, не стоит от того, лучше, ведь потом же переговоры же, они же не бесплатные, понимаете, надо лететь, делегация, конечно, это мелочи, но не мелочи, это сотни тысяч долларов, лучше на них купить дроны и, вон, так сказать, запустить по, так сказать, неприятелю, это гораздо можно эффективнее распорядиться этими средствами, это же не бесплатно все, понимаете, надо кормить делегацию, самолеты отправлять, прочее, прочее, гостиницы и тому подобное, тем более в Турции, понимаете, ну, нехорошо. Вот. Ну, а про Азербайджан что тут говорить, понимаете, в общем-то, все уже сказали, меня лично только возмущает, что поехавшие туда вот два персонажа, вот этот Марков и Гусман, ну, ладно, Марков он никто звать никак, там некий политолог, да, а вот этот Гусман, вот тут надо поподробнее остановиться. Это, в общем-то, человек, находящийся на довольно высокой позиции, это первый заместитель гендиректора ТАСС, так вот на минуточку, понимаете, вот человек, который, ну, заведует информационным нашим агентством главным, там, второе лицо в ТАСС, ну, не шутки, да, сын у него, чиновник Азербайджана, между прочим, да, он там, у него гражданство, значит, азербайджанское, я посмотрел, вот, что пишут люди, да, он в ООН какой-то там шишка, да, поэтому, ну, очень странно, что такой человек находится на такой позиции и приехав туда, ну, это журналист же, понимаете, по идее, вместо того, чтобы он поинтересовался, а как там вообще наши журналисты-то, кстати, на минуточку, там сидят наши ребята, избитые там в тюрьме, и что-то про них как-то не очень, никто не заикается, этих-то здесь отпустили всех, кого переловили, ну, кроме что воров, разве что в законе, да, там, каких-то явных преступников, а наши-то парни там сидят, так вот вместо того, чтобы поинтересоваться, а почему они сидят-то, он начал, так сказать, что-то там такое лизоблюдское, жополизательское, там, в адрес этого Алиева, ему какие-то вопросы задавать, ну, слушайте, это испанский стыд какой-то, ребята, ну, надо его вообще-то от этой должности быстренько, мне кажется, катапультировать, и даже не знаю, как его наказывать-то просто, ну, ногой под зад минимум, понимаете, этого Гусмана, товарища там, вот, собственно, это караул какой-то, слушайте, братцы.
Да, понятно. Ну, караул, да. Ну, не знаю, караул, не караул, все это, конечно, да, выглядит очень странно. Ну, наша официальная риторика в адрес Баку на данный момент тоже, мягко говоря, сдержанная. Ну, у нас часто такое бывает. Мы до последнего у нас сдержанная риторика, да, потом приходится газовать, ну, такой вот у нас почерк. Мы все стараемся со всеми как-то по-доброму, по-мирному. Когда последний раз наш президент встречался с Зеленским, Зеле сидел и кривлялся, пусть дальше кривляется, встречаться с ним нет смысла, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Гусман же в КВН, пишет Виталий Филе, это брат его. Я не помню, старший, младший, точно не помню, речь, о котором сейчас шла. Так, ладно, давайте дальше, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
Да, здравствуйте.
Да, по поводу переговоров. Во-первых, будут, не будут. Мы уже тут все, уже деньги за билеты считаем. Но они еще непонятно, будут или нет. Ну ладно, допустим, будут. Что у нас, денег нет, что ли?
Ну да, я тоже вот это вот считать сейчас деньги за перелеты наших делегаций, это мелочно для России, мне кажется.
Вот, еще отель, завтраком или без. Ну, знаете как, ну, опять политический театр для одного зрителя. Ну, вернее, как, да, он, ну, просто Трамп будет говорить, что, ну, ребят, ну, я все сделал. Вы говорите, я недостаточно давил на Россию, ну, вот они приехали на переговоры. А Украину мало помогал, ну, я Все, что они хотели, я сделал. Вон я Россию вытащил. Ну, то, что Путина не вытащил с тобой. Ну, ребят, ну вы, ну, вы нормальные. Нет, ну. Ну, ну, я же не этот самый. Я, конечно, Супермен, но не Господь Бог. Пока. Вот. А по поводу Азербайджана и Алиева. Знаете, у меня какая-то такая странная мысль в голову прокралась. Знаете, все говорят о деградации там европейских элит, западных элит. Там вспоминаем все вот эти вот истории. Майю Санду вспоминаем. Еще что-то. Ребят, а то есть, а во всех остальных странах все нормально. В Латинской Америке все хорошо, в Аргентине особенно. А кто вам сказал, что власти Азербайджана, у них все отлично. Ему это еще не знак качества, знаем, да? И быть чьим-то сыном не обязательно. Тоже знак качества. Ну, не всегда. Правда ли? Кто вам сказал, что там, мы говорим о падении экспертизы в Америке и в Европе по России. Да, что институт советологии практически уничтожен, что русологов нет, и они мало, чего, мало что понимают о том, что из себя на самом деле представляет Россия. Да, и что слушают советники у них так себе, из наших бывших беглых. А кто вам сказал, что в Азербайджане есть хорошая экспертиза по России? Ну, я так, я просто вопросы задаю, я же ничего не утверждаю. Ну, так просто подход такой изначальный, точка отчета, что там очень сильно хитро продуманные люди. Что они поступают вот прям это какой-то хитрый план. Хитрый план-то можно, конечно, всем придумать. А насколько он правильный, из чего они исходят. Просто не подумать. Так. Просто точку отсчета надо немножечко, мне кажется, так размыть слегка. Ну, как-то так.
Да, спасибо. Ну, по поводу того, что каждый, что нам везде мерещится хитрый план, это правда. Вот мы, что не событие, то везде какой-то хитрый план. А поверку пока оказывается, что никаких хитростей там на самом деле и не было. И все вот было ровно так, как и представляли. Они, как бы, мягко говоря, не хитрые, а может быть даже совсем бесхитростные были планы. И у одной стороны, и у другой стороны, и у третьей стороны. Но мы все время какой-то этот хитрый план ищем, я не знаю. Это наша любовь к таким сюжетом из американских и, может быть, не американских триллеров. Вот мы любим закрученные всякие сюжеты, и поэтому детективы, да, обожаем такой формат и литературный, и киношный, как детективы. Поэтому, может быть, мы постоянно ищем какой-то где-то подвох, хитрость, пытаемся что-то разгадать. Может быть, по себе пытаемся судить. Не знаю, точно у меня нет ответа на этот вопрос, но мы действительно везде ищем какой-то хитрый план. Этого хитрого плана, на самом деле, практически никогда, нигде никакого нету. По поводу переговоров для одного единственного человека, для одного единственного зрителя, театр, вот он сейчас покажет, переговоры, не переговоры. Слушайте, ну вот, в прошлый раз такая логика канала, сейчас он уже пошел дальше, он уже вот выдвигает условия, он говорит о том, что там его люди, да, ну или из Америки, по крайней мере, громкие люди, типа того же самого Линдси Лохана, экстремиста-террориста, говорят о том, что все, сейчас, значит, мы как вдарим Путин, теперь, значит, твоя очередь, мы сейчас тебе покажем кузькину мать. Этот, как его, господи, кто он у него? Ну, казначей, типа, министр финансов. Призывает он Европу присоединиться к американским вторичным пошлинам в случае, если они будут введены. Главными целями этих пошлин они в открытую называют три страны: Китай, Индию и Бразилию. В принципе, особо ничего не скрывают. Это у нас БРИКС, да, просто так вот совпадение такое интересное. Вот говорят, обязательно надо будет. То есть они идут в нападение. Они настроены на эскалацию в наших отношениях и говорит, что теперь это для него какой-то спектакль, а есть ли в этом спектакле нужда? Ради чего нам в этом спектакле участвовать? Чтобы что? Чтобы кто-то порадовался, или, может быть, это, ну, сейчас есть какая-то возможность с помощью подобных действий приблизить дипломатическое решение этого вопроса. Мне кажется, с каждым днем становится все яснее и яснее, что дипломатического выхода из этой ситуации, ну, нету его. Не проглядывается на данный момент. Сколько раундов безуспешных переговоров нужно для того, чтобы эти переговоры прекратились в очередной раз? Сколько раундов таких переговоров случится? Ну, вот сейчас будет третий в Стамбуле. В 22-м году сколько раундов было? Три было или два? В Белоруссии был, был в Стамбуле, вот из таких публичных больших. Вот я не помню, их два или три в итоге было. Ну, посмотрим, сколько будет здесь. Ну, уже после второго было понятно. Еще накануне второго было понятно, что это ни к чему привести не может. Но третий вообще какой-то бесперспективный абсолютно. И то, как он подготавливался, и то, как он спонтанно поговаривает, что Кит Келлок, советник Дональда Трампа, который должен решать вот эти вопросы именно украинский, это он сказал Украине идти на эти переговоры, и тут напрашивается опять какой-то потаенный смысл, а вдруг они так действительно хотят нас куда-то там заманить и что-то сделать, какую-то подляну. С другой стороны, ну, в прошлые разы были вот эти переговоры, что какие были там, там подляны, да, особо ничего не происходило. Нет, ну, была вот эта операция с беспилотниками, но как это все отразилось на переговорах? Никак, абсолютно. Ровным счетом никак. Но вот будут третьи. Есть, конечно, еще любопытная вещь. Это то, что разгоняют очередной, в очередной раз встречу уже между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. И не где-то, а аж в Китае. На годовщину, значит, победы во Второй мировой войне. Куда едет Владимир Владимирович. И что туда может якобы прибыть Дональд Трамп. И вот там они встретятся за большим круглым столом и как раз все обсудят втроем. И прямо разгоняют и разгоняют. Кремль комментирует это, что мы ничего не в курсе, мы ничего не знаем про подобные встречи. В Китае никак не комментируют. В Соединенных Штатах Америки говорят, нет таких ничего подобного в планах, но продолжают тень на плетень наводить в этом смысле. Это, конечно, будет очень любопытно на это посмотреть. Это будет невероятная геополитическая победа Китая, если это случится. Если первые переговоры в нынешней конфигурации сил между лидером Китая, России и Америки пройдут у них, в честь их мероприятия, вспомним, да, мы с вами говорили про 9 мая в этом контексте, ну, не случилось, по понятным причинам. Теперь, значит, новая дата, опять приуроченная к Второй мировой войне, но теперь это уже в Китае. Ну, вопросы накопились и у Китая к американцам, и у нас к американцам, и у американцев и к нам, и к Китаю. Конечно, было бы, ну, занимательно на это, по крайней мере, посмотреть. Случится, не случится, не знаю, но раскручивают такую историю. А это как раз там вот в тех краях, где 50 дней заканчиваются, опять, да, одно на другое накладывается. Ну, любопытно. Но я не знаю, вот верить, не верить во встречу Трампа, Путина и Си в Китае. Стоит ли в это верить? Стоит ли на это рассчитывать? А могут ли подобные встречи вообще к чему-то привести? Или на самом деле на данный момент все-таки позиции всех сторон в решении тех или иных вопросов, я имею в виду и финансовые вопросы, я имею в виду и военные вопросы, позиции так далеки, что на самом деле встречайся, не встречайся, но договориться не получается. Если бы хотели мы с американцами, например, договориться, а точнее американцы с нами, возможностей уже было предостаточно на тех условиях, на которых сейчас предлагают американцы, да, договориться. Но эти условия нас не устраивают принципиально, поэтому уже на эти условия уже пойти не можем мы. Мы предлагали американцам выгодные варианты, они их, судя по всему, тоже не устроили. Ну, хорошо. Это будет Ялта 2.0 в Китае, пишет Дело Техники. Ну, до Ялта, я думаю, там, конечно, далековато еще пока. Но эта встреча, если она вдруг состоится, особенно в таком составе, ну, это, конечно, эпохальная штука. По крайней мере, по вывеске. Эпохальная. Но произойдет ли она? Готов ли Дональд Трамп к такой встрече? Вот самый главный вопрос. Потому что у меня нет никаких сомнений, что Си Цзиньпин готов к встрече какой угодно. Он может встретиться с любым лидером любого государства в любой момент. Ему никаких проблем нет. Я думаю, что Путин готов к любой встрече. Готов ли к ней Трамп? Не факт. Как это может... Потому что вот любая подобная встреча, да, это же всегда как представляется. Ну, там, да, руки жмут, улыбаются на камеры, может быть, какими-то любезностями обмениваются, но потом все начинают препарировать это. Кто кого переиграл? Потому что это обязательно игра, обязательно кто-то там должен будет выйти победителем. А вот нужна ли такая публичная игра Дональду Трампу сейчас? Не факт. Потому что могут же выставить так, что его переиграли, и опять выглядит лохом. А зачем это надо? Ну, не встретился, не сыграл. Если не сыграл игру, ну, значит, ты проиграть ней не можешь. И такая логика тоже вполне себе. Потом встречаться именно в Китае даже не на нейтральной площадке, как мы с вами рассуждали, помните, по поводу там, встречи между Путиным и Трампом, которая оказалась возможной в начале года, что Саудовская Аравия, Катар, еще может быть что-то. Ну, Китай это в плюс Дональду Трампу не сыграет. Это не на своей территории игра. Это игра на чужом поле. Причем на самом чужом из всех возможных полей. Ну, хуже только Москва. Да, ну или то же самое. С точки зрения того, что трибуны за тебя болеть не будут. Вот так вот я опять на спортивный язык все это переведу. Не знаю. С одной стороны, может все что угодно произойти. С другой, мы даже с вами, вот Денис Девятиэтажник сейчас сказал, да, мы рассуждаем там про эти переговоры, а случатся они или не случатся. Гарантий тоже никто дать особо не может. И это правда. Вот такое вот интересное время мы живем, что все может поменяться за несколько, я не знаю, минут, часов. Вот просто моментально раз, все и поменялось. И уже надо будет обсуждать это с других каких-то позиций. Ну, вроде переговоры, конечно, пройдут. Я не про китайский, я не про Пекин, я про Стамбул. Я думаю, что все-таки 24 или 25, то бишь в четверг или в пятницу, все-таки встретятся переговорные группы. Ну, прогресса никакого существенного я на этих переговорах, от этих переговоров тоже не жду. Никаких предпосылок для этого на данный момент нет. Ничего такого не произошло, чтобы вдруг либо мы пошли на какие-то уступки, либо они пошли на какие-то уступки. Причин не вижу для этого. Новости потом продолжу.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 21 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь на наши ресурсы. Обязательно ставьте лайки. Кнопочки «Мне нравится» прожимайте. Подпишитесь везде. Ну, а дальше выбирайте ту, которая вам подходит больше. Тот ресурс, который вам нравится больше. Лично я обычно выбираю ВК-видео. Вы можете выбрать, например, Телеграм. Не суть важно. Главное, подпишитесь везде и все. Американцы визиты долго готовят, кортежи надо перевести, 1010 человек охраны, люки все заварить, надо по ходу движения. Ну, долго, ну, я думаю, что возможно. Я думаю, что в наше динамичное время возможно подготовить визит президента Соединенных Штатов Америки, тем более, что в Китай достаточно сжатые сроки, это будет не проблема. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Я Александр.
Здравствуйте, Александр.
Ну, вот я это самое, вот этот фронт, это одно, как бы, он так и будет долго еще непонятным образом развиваться, вот, со всякими перипетиями. Но как-то возник еще один фронт за этот какой-то сам Санкт-Петербургский коридор, Азербайджан. Uh-huh. Стал полным врагом вдруг резко, и все пустят из Казахстана через Турцию в Европу мимо России по другому, значит, коридору. И, а более того, они туда еще и ИГИЛ нам подбросят на все это наше, на весь наш Кавказ. Uh-huh. Через Азербайджан, как я понял. Ну, это я Багдасарова послушал, там много чего говорит. Uh-huh. Вот. Поэтому и как-то это вот подрастроило, честно.
Угу. А что они через Казахстан? Это... Что? При чем здесь Казахстан?
Да не через... Ну, Казахстан не через Казахстан, а вот не в Казахстане дело, а в том, что тут все страны эти, они будут через Азербайджан, Турцию по какому-то там коридору, ну вот типа нового шелкового пути. Uh-huh. Обход России. То есть через Россию не будет проходить торговый путь, короче, новый, который Азербайджан с Турцией подготовили. Армению прогнули. Uh-huh. Вот. Замезовский этот коридор будет отдан американской ЧВК. Uh-huh. Вот. Чтобы мы туда не вмешались. Вот. И через вот него как-то там они это... Вот там два пути есть. Вот Замезовский, есть еще второй, неважно. И, короче говоря, все будут они внимательны у нас, но главное, что Армения станет уже в НАТО, вступит тут же сразу, конечно, и вот. Mm-hmm. И на наш Кавказ, уже вот, не на Кавказе, а Кавказ, будет давление уже со стороны этих, нашу базу из Армении, конечно, быстро выбросят, mm-hmm. даже на мост уже это очень...
Да, вот. Понятно. Это Семен Аркадьевич, да, послушали? Ну, Семен Аркадьевич, конечно, умеет. Да, умеет, ничего не сказать. По поводу, там что, Казахстан, не Казахстан. Да я не понял, почему здесь Казахстан. Это что, как по морю, как они там собираются сказать через Казахстан-то, что это? Ну, ладно, с Казахстаном понятно, а по поводу Армении, НАТО и так далее. Это вот пока, на данный момент, все еще в наших руках. Посмотрим. Я надеюсь, что мы в ближайшее время начнем как-то агрессивнее и жестче действовать на этом направлении. Пока мы просто... Сама лояльность, честно говоря, что к одному режиму, что к другому режиму. Я и про армянский режим, я и про азербайджанский режим. Пока, ну, просто мы ни с кем вообще не хотим никаким образом ссориться и никакое давление оказывать. Но, как показывает практика, это все только у нас до поры до времени работает. А люди, которые таким образом, как вот эти вот персонажи, которые руководят этими странами, в себя начинают верить в какой-то момент, да, и думают, что они теперь могут бочку на Россию катить, они обычно хорошо не заканчивают. Ну, посмотрим. Посмотрим, кому там, хватит ли там кому-то мудрости, или, может, не хватит. Придется как-то по-другому эти вопросы решать. Но пока еще ситуация там нами не потеряна. Костя Измитин пишет, не верю я, что Трамп поедет на переговоры в Китае. На Украине еще не видно завершения на года два. Такими темпами хватит еще хохлов даже с уменьшением поставок от США. Хохлов же только мы жалеем, а не они. А вот обострить Азербайджан, качнуть исламистов внутри, создать внутреннее напряжение. Вот надежда Трампа, и это делают, а мы терпим. Да, почему он в Китай не поедет? Из-за того, что нет смысла, потому что они там что-то качают, да, и поэтому он не должен ехать в Китай. Ну, там много есть, что обсудить-то, помимо этих вопросов в Китае и с Путиным, и с Си, поэтому не знаю, я бы... Ну, мне тоже не сильно верится, но мне не верится именно по другому поводу, что это именно Китай, Китай принимающая сторона, Китай хозяин, китайский повод... И Дональд Трамп там просто будет выглядеть второстепенным, да, персонажем на всем этом празднике, поэтому, а он не любит быть второстепенным, поэтому я вот именно из-за этого не верю, что он приедет на эти переговоры в Китай, хотя посмотрим, как будут развиваться вообще и китайско-американские отношения, еще есть время, да, до этой даты, и наши взаимоотношения с американцами как будут развиваться, может быть, он завтра выйдет, скажет, может, ему опять Мелания там что-нибудь накапает, выйдет и скажет, ой, все, нет, 50 дней, это я погорячился, все, назначаем все пошлины, санкции, еще там что-нибудь поставляем и так далее. Берет, рвет все то, что получилось еле-еле наладить вот все эти контакты с американской стороной, ну, между американцами и нами. Берет, рвет, все, говорит, нет, Мелания сказала, я делаю, как она скажет, ну, и тогда точно никакая встреча невозможна, понимаете, да, в Китае? То есть человек нестабильный. Каждый раз вспоминаю вот эти слова Владимира Путина, когда он говорил, что, слушайте, ну, Байден нам приоритетней в качестве президента Соединенных Штатов Америки. Он человек опытный, человек прогнозируемый, все тогда ха-ха-ха-ха-ха, как затроллил, значит, Байдена Путин, как он, значит, за Трампа тут, значит, втопил по полной программе. Да нет, по-моему, искренне говорил тогда, действительно, как будто Байден, он прогнозируемо агрессивен был по отношению к нам. Этого вообще спрогнозировать невозможно человека. Приходится только в моменте каким-то образом реагировать и под его закидоны подстраиваться и подстраивать риторику и все остальное. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте, Георгий, Олег.
Здравствуйте, Олег.
Да, ну это, конечно, тема действительно интересная по поводу встречи в Китае. В начале сентября уже точно состоится встреча, да, нашего президента и Си Цзиньпина. Это и окончание Второй мировой войны, и победа над милитаристской Японией. Вот это празднуется. Ну да, но все-таки остается определенная вероятность, что Трамп туда...
Угу. Оттуда? Трамп туда, и все. На этом, да, и закончили. Интересно даже, я не ожидал, что так коротко будет. Это заход, главное, был такой длинный, да, и мы так и не знали, куда Трамп, что. Теперь, ну, давайте, ладно. Трамп туда, да, добрый вечер еще раз. Куда он?
Алло, да. Может быть, со связи что-то? Нет, явно. Я имею в виду, что есть вероятность, что Трамп прилетит в Пекин, но вероятность небольшая. И будет зависеть от того, договорится ли он по экономическим и торговым вопросам с Китаем. Если продолжится все это в рамках, да, такой назревающей торговой войны, он туда не полетит. Да? Ну, по поводу, ну, два слова. Конечно, вот Азербайджан, Алиев.
Обратите внимание, на Трампе сорвалось, да, теперь на Алиеве. Ящеры грызут скоты, причем они грызут по команде, по словам, знаете, по тегам начинают грызть. Ну, скотины, действительно. Так, давайте. Попытка номер три.
Прошу прощения, наверное, мой старый Huawei-чик совсем сел. Да, Алиев, конечно, ну, по-свински ведет себя и крайне враждебно по отношению к России, держит наших заложников невинных. Ну, это, видимо, придется решать этот вопрос с Азербайджаном, с Алиевым, дипломатически, конечно, прежде всего. Теперь Стамбул. Вот это самое, конечно, я думаю, технически будет продолжена тема обмена военнопленными и телами. Это, наверное, будет иметь продолжение. Далее абсолютно два разных меморандума, да, об этом уже миллион раз тоже говорилось. Что, ну, понимаете, России тоже, ну, выгодно мировому большинству показать, что она готова к переговорам, она их ведет, вот третий раунд, чтобы мировое большинство видело, что, включая там Индию, Китай, Бразилию и остальные страны, чтобы они видели, что Россия готова, ну, не только воевать, но и вести переговоры. Так они, наверное, будут содержательно пустые. Ну, соответственно, Укравраг отклонит наш меморандум, мы, естественно, отклоним его меморандум. Ничего общего свести, ну, просто нереально, это все правильно. 200% нереально свести эти вещи. Но один еще содержательный момент, я раньше тоже о нем упоминал. Неважно, будет Трамп, хотя это очень важно, в Пекине или нет. Ну, видите, Трамп уже говорил это, а именно то, что, ну, он произносил буквально согласие с нашим важнейшим принципиальным пунктом, касающимся, так сказать, неядерного, нейтрального, внеблокового статуса Украины. Говоря, что Украина не будет в НАТО, понятно, что никакого ядерного оружия никто Украине не позволит иметь, но в основном случае США и Трамп. И то есть вот этот наш пункт о безъядерном, нейтральном, внеблоковом статусе Украины без НАТО, оно уже подтверждено Трампом априори. Если бы это технически внести, так сказать, так вот, ну, а, опять же, если бы Трамп смог хохлов, так сказать, продавить на согласие по этому вопросу, это был бы уже первый, так сказать, вот, то, чтобы они из нашего меморандума этот пункт могли бы принять. Но Трамп, похоже, ничего продавливать пока не собирается. Ну, а так, пока, опять же, вот эта продажа оружия европейскому НАТО, это все равно месяц займет, как говорят. Вот, какие-то небольшие партии, может быть, всегда получат. Но в целом этот процесс, занимающий какое-то определенное количество месяцев. Поэтому так быстро тоже хохлы от евронатов. Тем более там только Германия готова, подтвердила. Мы готовы платить, покупать американское оружие, свое отдавать, значит, хохлам. Кроме Германии ни одна страна вроде пока четко, ну там может быть по мелочи что-то. Ну открыто сказали нет, Италия, Франция, там кто еще, Чехия, да, ну, Чехия, другие там по снарядам программы, к сожалению. Вот, поэтому ситуация, ну, грубо говоря, все-таки эскалация нарастает, несмотря на эти такие формальные переговоры вот в Стамбуле, назревающие третий раунд. эскалация нарастает, и, конечно, России лучше бы для того, чтобы ну, как-то остановить эту эскалацию, конечно, бить. Ну, Россия сейчас бьет достаточно эффективно. Ну, может быть, в несколько в более жестком формате именно ударить по укроврагу, чтобы не развивалась вот эта вот военная эскалация, направленная против России. Угу. И, соответственно, со стороны укроврага и со стороны вот этого Евронато.
Да, знаете, по поводу... Спасибо большое. По поводу, значит, Укронато и укроврага, и их, значит, того, что они собираются развивать против нас агрессию. У меня вообще вот, особенно анализируя разные натовские источники информации, средства массовой информации, ну, европейские, американские, британские, я такую картину интересную наблюдаю в последнее время, значит, что усилилось кратно увеличилось количество публикаций, которые рассказывают о том, как у Украины все просто ужасно и плохо. Вот там Le Monde из свежего, да, сообщает о том, что Украина занижает уровень своих потерь там в десятки, сотни раз, а кладбище уже просто переполнено, уже просто негде хоронить людей. Интересная, да, такая от Le Monde публикация, ну, мягко говоря, несимпатично они выставляют Украину. На прошлой неделе мы с вами обсуждали, по-моему, «Спектатор» британский, да, тоже рассказывали, как растут недовольства внутри украинского общества Зеленским, что он там чуть ли не диктатор, и как у него все ужасно на фронте, и так далее. Вот из свежего, где вот это вот у меня эта публикация, это сейчас я ее найду. А можешь мне ее, пожалуйста, скинуть, вот, чтобы я ее здесь не искал. Сейчас мне ее обновят. Значит, тоже свежая публикация. Короче, как Украине скоро настанет кирдык башка. Думаете, на жалость давят? Нет, у меня, знаете, возникает ощущение, что все понимают давным-давно. И сейчас идет игра, Financial Times, да, значит, Владимир Зеленский сталкивается с давлением на фронте и внутри Украины. Жителей страны беспокоит консолидация власти в его руках. Тревогу населения также вызывает коррупция в окружении главы государства, авторитарные методы обращения киевских властей с критиками. Об этом говорится в статье, значит, британского издания Financial Times, уважаемое британское издание. Это не надо, там как Борис Джонсон воняет по поводу Украины, это наплевать на этого Бориса Джонсона, он просто на бабках на их сидит уже и пытается каким-то образом эти бабки отыграть. Ну, в общем, публикаций все больше и больше. Мнение единое в каждой из этих публикаций. Украина разваливается по всем статьям. Экономические, политические, на фронте, у них везде плохие дела. Все как будто с этим смирились, на самом деле. И сейчас игра очень простая. Вот просто продержать эту Украину на плаву как можно дольше. Просто тянем время, и все. Нужно всем укрепиться определенным образом. Европейцы хотят нарастить производство вооружения. Американцы хотят восполнить свои запасы вооружений, поэтому проверяют, сколько у них там где что на складах есть, нету. Сколько патриотов, сколько еще чего, потому что готовятся к конфликтам. И с нами готовятся к конфликту, и с китайцами потенциально. То есть все укрепляются, создают новые виды вооружений, дроны пытаются какие-то создавать и так далее. Украина просто отыгранная история, и единственный вопрос, который стоит на тему Украины, это как долго она еще продержится и просуществует. То, что она перестанет существовать в определенный момент, типа все понимают, все уже с этим смирились. Теперь главное просто, чтобы это продлилось как бы подольше, соответственно, у нас будет дольше времени, пока Россия будет отвлечена Украиной. Чтобы подготовиться, там, я не знаю, к нанесению удара по России. Ну, он там какой-то, я думаю, видели на просторах интернета немецкий генерал с таким, знаете, вот прям нацистским витком. Вот просто это, на этого человека форму от Hugo Boss напяливаешь, и в реконструктор прям идеальное попадение в роль. Вот этот вот персонаж, генерал-майор Кристиан Фройдинг. У него его даже зовут как махрового нациста, вот, я думаю, копнешь, там вся семейка тоже такая, потомственные нацисты, он там призывает наносить удары по аэродромам, все, они такие в риторике агрессивные стали, рассуждают о том, как надо будет наносить удар в случае чего по России там, здесь, как должна себя вести Украина, ну вот просто задача тянуть время. К Как можем тянуть, так и тянем. России ничего сделать особо мы не сможем. То есть просто сейчас единственный вопрос, который существует, это когда? Не случится или не случится? А куда может что пойти? Нет, просто когда? Когда Украина перестанет существовать? Когда она пойдет? Наша задача сделать это как можно отсрочить этот процесс, чтобы она просуществовала там лишние, я не знаю, полгода, год, день, в принципе, еще даже целый день нас устроит. Поэтому они как-то и с внутренними украинскими перипетиями особо не связываются. То есть понятно, что этот надоел, тот надоел. Но сейчас заниматься этими перестановками, выборами какими-то еще не имеет никакого смысла. В принципе, уходить оттуда, может быть, тоже не имеет никакого смысла. Особенно европейцам. Ну, европейцам так точно. Просто давайте уже дотянем. Ладно, все, они сдохли. Ну, надо чуть-чуть этот труп продержать еще в каком-то боеспособном состоянии, и все. Ну, такое впечатление у меня с каждым днем все больше и больше возникает по поводу Украины. Это хорошо, ну, то есть звучит как будто неплохо, да? С другой стороны, какие у них есть возможности, потому чтобы держать это на плаву, мы с вами не знаем. Я думаю, никто не знает, никто это оценить не может. Одни говорят, европейцы смогут самостоятельно финансировать украинский проект еще где-то на протяжении года-двух. Кто-то говорит, что не смогут даже и полгода они их финансировать, они уже их не финансируют. Но это по факту, вот Олег нам только что говорил, что только Германия согласилась финансировать. И то они там вроде как наскребли где-то 5 патриотов. Вот это все финансирование, пока которое есть от Германии. Но на одной Германии далеко не уедешь в этом сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. Одни продают, да, другие поставляют. Ну, на одной Германии далеко не уедешь. Все остальные действительно колеблются. Ну, пока найдут консолидацию, пока то все 20-30, но какое-то время это все равно займет. Сказать, что это хорошо? Нет. Но это называется до последнего украинца, безусловно. И даже это уже, ну, не фигура речи. Понимаете, это действительно просто до последнего. Пустили в расход. Во все эти публикации о том, что народ Украины находится на грани, и они очень сильно недовольны внутренними, значит, своими внутренними властями и подходами, которые они там практикуют, и что они вот-вот выйдут на площади и свергнут Зеленского, ведь я в это не верю вообще от слова совсем. Вообще, я и по соцсетям ничего подобного не вижу. Не, недовольство вижу. Ну, что они выйдут там куда-то и начнут против кого-то восставать. Не выйдут. А значит, до последнего. Ну, тогда для чего вот эти переговоры нужны? Играем для международной общественности, да, в эти переговоры. А зачем? А что, международная общественность идиоты? То есть никто ничего не понимает. Вот мы с вами здесь сидим, читаем эти новости про Украину, читаем в том числе и западные издания, их публикации, наблюдаем за риторикой, мы все понимаем. А, я не знаю, тот же самый Китай, Индия, Бразилия, вот эти ребята, я не знаю, Аргентина, вся Латинская Америка, может, Африка, ну, на кого это направлено? Не на Европу же, правильно? Не для Европы спектакль. Они не понимают, они тупые. Они такие, да, надо обязательно разговаривать, переговоры это хорошо, переговоры всегда ведут к миру, обязательно мир будет в ближайшее время. Ну, мы тоже, что ли, за идиотов людей держим? Тут не нужно быть гением для того, чтобы понять, что это переговоры, которые ни к чему не приводят, ни к чему не приведут. И у хозяев Украины нет никакого желания, чтобы эти переговоры к чему-то привели. У них есть как раз желание затянуть этот процесс как можно на больший срок. Им это выгодно. В их извращенной логике, где они собираются воевать с Россией, но тем не менее... Они же этой логикой руководствуются, от нее отталкиваются. Ну вот в этой логике им выгодно, чтобы это продлилось как можно дольше. Сколько людей умрет? Сохранится ли украинское государство хоть в каком-то виде? В каком количестве будут эти люди? Это абсолютно неважно. Второстепенно. С одной стороны, я их понимаю, ну, то есть мы от них ничего особо другого-то и не ждали, мы нам все понятно и про англичан, и про французов, и про немцев. Рассказывать можно сколько угодно, сказки про гуманизм, стремление, значит, к любви всемирной, вот этой всей толерантности, что они вот так вот поменялись вдруг за, там, ну, меньше века, да, вдруг они все стали такие, прямо из себя, гуманисты. Я, конечно, в это не верю, но, с другой стороны, звучит не очень. Но знаете, в первую очередь, для кого это звучит не очень? Для Украины. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 21 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. «Приветствую, только присоединился», пишет Джекпот. А об Украине Трампе, надеюсь, не успели еще поговорить? Все про погоду, разговор разговаривали. Да, вы прям вот вовремя, мы как раз начинали про Дональда Трампа, про Украину. Сегодня еще никак нет. Все никак не доходили до этой темы. Так, сегодня из новостей. Одну батарею из трех пусковых, а одну ЛРС уничтожили. Вот вам и Патриот. Ну, вы имеете в виду, что Патриот техника, которую можно уничтожить? Ну, по-моему, с этим никто особо и не спорил. Ну, техника неплохая. В отличие от много чего, что они там поставляли, Патриот все-таки вещь неплохая. Дело техники пишет, да какая война с Европой по старой схеме 41-го года, времена гиперзвуковых дубин, почему им не напоминают об этом и закрепить показательным ударом? Никто не говорил про схему старую, там, 41-го года, схема будет какая-то другая, если она будет, но гиперзвуковые дубины, как показывает практика, все-таки войны не выигрывают, они их помогают выиграть, но прям окончательное поражение сопернику они не наносят. Нормальный бизнес Трамп замутил. ЕС платит, США поставляют оружие, а солдаты украинских все меньше и меньше, что площадку торговую держать посылают наемников. Ну да. Итог. Все отвергли предложение, переговоры ради разговора. И где там многополярное глобальное большинство? Что оно должно сделать? Спойлер. Ничего. Глобальное большинство как сидело в зрительном зале, так и сидит. Только Ким участвует, за что спасибо северокорейскому народу. Да, они сидят и ждут. А что они должны сделать? Справедливости ради, они должны что, тоже прийти и воевать за Россию, но это надо быть неисправимым оптимистом, чтобы ждать чего-то подобного от наших многополярных друзей. Этого не произойдет. Что они еще должны сделать? Какую мы реакцию от них ждем? Особо никакой реакции, мне кажется, от них ждать не стоит. Потом, чтобы не расстраиваться, знаете, лишний раз. Здесь не про многополярное глобальное большинство. Здесь они вообще ни при чем особо. Они против нас никаким образом не выступают. Вот за это им тоже большое спасибо. На этом, в принципе, и хватит. О, удары по Копенгагену завезли, да, это они. Так, с Алиевым и Пашиняном я вообще не понимаю, почему наши никак вообще не реагируют, как будто не знают, где они у нас деньги делают. Тот же садовод точно не пройдет проверку по электрике и пожаробезопасности, а про плодовую мушку мы тоже забыли, странно, это все не похоже, что вопрос решать планируют. Значит, не могут, значит, слабость есть какая-то, а слабых бьют. Нет, это вообще не означает то, что не могут и что слабость и так далее. Импульсивные решения Владимир Путин не принимает никогда. Просто вот для того, чтобы понимать, как работает, да, как работает Россия и решения, которые принимает Россия, и Владимир Путин в частности, импульсивно не принимаются никакие решения. Они все четко выверены и продуманные. Поэтому если вы ждете, что в моменте начнутся какие-то ответы, обращения, оскорбления, резкие какие-то телодвижения, этого не будет. Просто не будет. Потому что где резкость, там неаккуратность, и там по марке. А по марке могут дорого стоить. Поэтому просто этого не будет. Есть ли желание как-то мирно обо всем договориться? Я думаю, да, есть. Оно всегда есть у нас. Это ошибка или не ошибка, не знаю. Но это просто данность. Мы не хотим лишний раз ни с кем ссориться. С нами ссорятся. Ну, значит, в итоге придется поплатиться за это. Ну, либо, я говорю еще раз, хватит мудрости заднюю дать и как-то, не знаю, принести свои извинения, что ли. Или, может быть, ну, впрямую извиняться никто, наверное, не будет, но, может, своими действиями показать, что все поняли, урок уяснили. Ну, посмотрим, подождем. Ликвидация центров принятия решений в Киеве давно завершила бы СВО, пишет дело техники. Да вы что, да? Вероятно, затяжное СВО некий наш план. Поэтому, думаю, ликвидируя причину в Киеве или в НАТО, мы избежим большой войны. Ну вот, Виталий Филипп, вы ждали бомбардировки Копенгагена? Вот вам и классика подъехала. С, значит, всеми этими центрами принятия решений. Мосты, туннели, электростанции, Копенгаген. Да, это оно. Это ровно оно и есть. Я и не жду, только наши многополярники в экспертизе по ощущениям чего-то ждут, выдают желаемое за действительное. Я не знаю, может, я не читал каких многополярников, чтобы они там какое-то желаемое за действительное. Я не видел нигде, чтобы кто-то говорил, что Китай вот-вот вступится за нас, и придут китайские орды маленькими группами по 10 миллионов человек, они перейдут границу и начнут там помогать нам крушить врага, и я ничего подобного не видел нигде и ничего подобного не жду. А история с вот этой тактикой, что просто на... Ну, просто, да, надо подождать. Надо сделать так, чтобы Украина умирала подольше. Вот давайте я это так назову. В этом есть определенная логика, потому что, ну вот, выходят на эти переговоры, они, значит, понимают, дело плохо, мы не можем никаким образом переломить ситуацию. Надо постараться как-нибудь кинуть Россию, как-нибудь ее обмануть. Давайте предложим им перемирие, переговоры и вот все прочее. Давайте, выходит, а Россия больше не кидается. Россия говорит, нет, слушайте, вот у нас есть определенные условия, мы на них готовы, на эти условия пойти, их надо будет, наши интересы надо соблюдать. Вот так, так договоримся. Ну, никак иначе. Нет, на это мы пойти не можем. Это будет, мы так будем выглядеть... проигравшими. Но и если будет продолжаться, мы тоже будем выигрывать проигравшими. Ну, тогда хотя бы это как-то затянется. Ну, ладно, хорошо. Лучше проиграть же послезавтра, нежели чем сегодня. Тем более, что, ну, вот там приходит информация, да, например, то, что сегодняшняя публикация, что у Макрона во Франции рекордно низкий показатель рейтинга. За всю историю вообще существования Пятой Республики. Там что-то 19% одобрения его политики. На данный момент. Ну, то есть он просто невероятно непопулярный политик. Но если ты знаешь, что вот проигрыш он неизбежен, он произойдет рано или поздно, ну, наверное, лучше, чтобы он произошел поздно, чтобы это, например, не пришлось на твое правление, чтобы тебя это не коснулось, чтобы ты не принимал тяжелых решений. В этом смысле, знаете, кто гроссмейстер оказался? Ангела Меркель. Вот человек, который ушла, и все непростые решения в итоге пришлись не на ее пору, а на пору человека, который пришел сразу вслед за ней. Она вот очень грамотно переложила все это по факту на плечи Шольца и всех прочих, кто пришел уже после нее. Ну вот они, может быть, рассчитывают что-то подобное сделать. Плюс подготовка, плюс запасы. Уж если проиграем, ну давайте тогда проиграем попозже. А вот такая неважная, малозначимая вещь, как человеческие судьбы, ну, это, да, я вас умоляю, плевать на эти человеческие судьбы, это же Украина, это же украинцы. Кому есть какое дело до Украины и украинцев в Париже, в Берлине, в Лондоне, и уж тем более в округе Колумбия. Да, никакого нету. Ну, вот как будто они взяли вот туда прицел. И как-то надо немножко... Ну да, Миша Николаев тут написал кое-что, но я согласен, да не буду. Да, как он назвал там это все своими словами. Да, ровно так, как к ним, ко всем к этим украинцам и относятся. Ну, расходный материал. Ну, то, ладно, хорошо, давайте пустим их всех в расход. До последнего. Ну, зато немножечко затянем. Плюс, если мы затянем, это означает, что России будет потяжелее. Все-таки придется подольше этим заниматься. Правильно? Там тоже, глядишь, какой-нибудь, может, черный лебедь прилетит, может, что-нибудь где-то случится. Всегда есть вероятность, что такое может произойти. Ну, исключительно только такая тактика. Как можно дольше, чтобы эти продержались и сдохла как страна Украина не завтра, а хотя бы послезавтра, а желательно послепослезавтра. И вообще тогда будет прекрасно. Ну, вот надо на это как-то, надо как-то на это настраиваться. Ангела, когда уходила, посоветовала Украине заниматься зеленой энергетикой, они ее не послушали. Ну, да. Зеленая энергетика, это там сейчас вообще было бы, конечно, прекрасно. Вот это была бы картина, если бы они сейчас задумались о зеленой энергетике. Я даже не знаю, что веселее, зеленая энергетика на Украине или их мега-сделка по дронам в обмен на ракеты. Вот два анекдота, которые, конечно, борются за гран-при на сайте анекдот.ру. Супер смешные две истории. Как к свиньям, пишет Виталий Филия, отношения. Ну, грубо, может быть, как к свиньям. Да, но не точно, точно не как к людям. Потому что самый выгодный вариант, он вообще остался в 22-м году. Нынешние варианты, они тоже все отвергаются. Это неизбежно. Ну, если не рассчитывать на черных лебедей, которые прилетят и поменяют полностью всю картину. Но рассчитывать и действительно там делать определенного рода действия, анализ и так далее, исключительно только отталкиваясь от того, что может быть случится чудо, и как-то оно все перевернется, это несерьезно. Поэтому я не думаю, что Европа, американцы и британцы действительно думаю, рассчитывают на чудо и относительно этого чуда свою политику выстраивают. Нет, просто... Хорошо, ладно, это будет наша потеря, это будет наш проигрыш, но он случится не завтра, а случится послепослезавтра. И то, что он будет катастрофой для Украины, больше, нежели чем это есть сейчас, это в принципе не важно, потому что и то будет проигрыш. Какая нам к черту разница? Проиграют они все, или проиграют они половину, или... Да, не важно. У нас тоже идет движение, идет освоение вооружений в этом конфликте. Дронов военных вообще не было, а сейчас ими наемников жгут. Да нет, это понятное дело. Это понятное дело, то, что опыт этот, он бесценный, это факт. И освоение, и вооружение, и подготовка к потенциальным каким-то будущим конфликтам идет. Это да, ну, это, знаете, это такое только. Это вот когда мы пытаемся плюсы найти в горе минусов. Мы были заинтересованы в дипломатическом решении этого вопроса. Еще в 2014 году мы выступали за дипломатические решения, но нас не послушали. Мы продолжаем твердить на самом деле все то же самое, что твердили и в 2014. Мы за дипломатию. Но если вы отказываетесь от дипломатического урегулирования, ну мы тогда доделаем военным путем. Два варианта. В этом уравнении только два варианта. Оба подходят. Потому что итог и там одинаковый. После знака равно. Но метод решения можно подобрать разный. Ну, как бы не хотите, ну ладно. Не, ну черный лебедь может прилететь к любой стране, так что давайте не будем учитывать в раскладе черных пернатых, пишет Николай. Да, ну, я поэтому и не считаю, что они также имеют в виду и учитывают постоянно потенциальное чудо, которое произойдет. Что-то, я не знаю, вдруг окажется, что Россия стоит на гигантском вулкане. Не Америка, да? Россия. Это гигантский вулкан, и он вдруг откроется и уничтожит Россию сам по себе. Ну, это просто для тех, кто не знает, да, что такое черный лебедь. Ну, они, конечно, ну, тупые, но не настолько, чтобы рассчитывать на это. И я отталкиваюсь от тех публикаций, которые они делают. Они тоже, знаете, как будто готовят общественное мнение. То есть, посмотрите, да, там все плохо. Там все ужасно, там все плохо. Это надо иметь в виду. Уже невозможно это игнорировать. Видимо, боятся быть посмешищем публичным, когда рассказывают о том, как Украина невероятно хороша и как у нее прекрасны дела. Нет, не прекрасны, ужасны. Ну, еще чуть-чуть можем постараться это все дело удержать. Это бесчеловечная абсолютная история, но как бы, ладно, хорошо. Надо быть к этому готовым, и мне кажется, что к этому мы готовы. Зато поганые москали, думают, оставили четвертую экономику Европы от Харькова до Ужгорода, мечтали об участи в Швейцарии, а в итоге получилась очень большая Молдавия. Ну да. Нет, слушайте, давайте тоже Молдавии не будем, да, желать, ничего подобного не хочется. Честно говоря, я думаю, что это такая история, именно только с Украиной можно сравнивать. То есть Украина очень особенный пример. Пускай как раз Молдавия, пускай Азербайджан, пускай Армения, пускай Киргизия, пускай Узбекистан, пускай Казахстан, пускай все смотрят на Украину. И пускай мечтают не повторить ее путь. Потому что путь этот ужасен и кошмарен. Вот никому желать этого не буду. Поэтому даже при всей моей нелюбви к нынешнему молдавскому руководству, им ничего подобного я все равно не желаю. Рассчитываю на какую-то все-таки мудрость и народов, и людей, которые над этими народами шествуют. Что в какой-то момент эта мудрость все-таки победит те неадекватные вещи, которые происходят во многих постсоветских республиках. Так, жарче полыхания жоп либерах в 22-м уже не будет. Ну, там, знаете, с ними тоже забавные вещи приключаются. Это уже такой тоже отдельный мир, я люблю в нем копаться. Там поговаривают, что у одних экстремистов и террористов они хотели большой концерт проводить. А потом этот концерт, бац, и отменился. Они деньги на него заранее составляли, там, тень на плетень наводили, говорили, там будут такие артисты, мы вам все расскажем, но сначала купите билет. В итоге люди, ну, какое-то количество, непонятно, купили билеты, они их отменили, и все такие, ну, видимо, никто не купил билеты. А потом оказалось, что во всех этих, значит, фондах, которые борются с растратами, деньгами и всем подобным, произошла растрата денег и коррупция, что один из главных у них там все бабки украл, судя по всему, они друг с другом все перессорились, и поэтому пропал концерт. Я не знаю, ярче, чем в 22-м году или не ярче, но комедийная составляющая там все еще уверенная. Все еще такая хорошая, и наблюдать за этим очень-очень весело. Я люблю. Для меня нет контента веселее и приятнее, нежели чем смотреть, как они там друг с другом грызутся, и какие нелепые вещи у них там происходят. Вот Тихановский еще мне нравится в этом смысле. Я не знаю, он у нас кем-то признан или не признан. Пускай будет на всякий случай признан вот всеми этими экстремистами, террористами и так далее, но, по-моему, еще нет. Вот только этот человек еще вот он добавляет. Он, конечно, прям как специя. Он как, да, вроде что-то как будто не хватало, и вот этот появился, да, он там сейчас что-то отжимается под музыку, под какую-то, чуть ли не из Рокки Бальбоа, на берегу какого-то моря вот это все делает, говорит, я буду теперь перед вами, перед всеми отчитываться, мы сейчас нанесем удары там по белорусскому режиму. Да, это... О, Миша Николаев говорит, все, режим Рокки врубил, бегает и качается, да, да, ну, хоть какая-то отдушина должна быть, правильно? Не все вот это, Трамп, Америка, глобальная война, скоро все, ядерка, и вот бац, Тихановский, класс. Это как голый пистолет в свое время. Лесли Нильсон нашего времени, получается. Ладно, давайте, у нас сейчас будет рубрика «На чемоданах». Это вот если вдруг вы планируете какой-то отпуск, судя по всему, куда можно уехать. Я слушать не буду, я выйду, чтобы не плакать прямо в студии. А потом будет у нас голевая передача, обсудим российскую премьер-лигу, которая наконец-то вернулась.